Не осталось ни век, чтобы моргнуть, ни жидкостей, чтобы слезы оросили иссохшие края. И все же ни Кротус, ни Гиле, прежний король чудно, не слишком удивился, заметив, как медленно рисуется перед ним нечеткая зернистая сцена, заполнившая все поле зрения, в коем прежде была лишь темнота, приветствие самой бездны. Оказаться вытащенным обратно и поселенным в сухой, исклеванный птицами труп на северной стене города, в плоть, которую в лучшие дни называл своей, это было, если не удивительно, то все же неприятно. Что еще хуже, он понял, что способен говорить.
«Кто сотворил со мной такое?»
Голос отозвался откуда-то снизу, скорее всего, с уровня грудной клетки.
«У меня есть не один ответ, король Некротус!»
Тетива, которой душа была притянута к телу, оказалась недостаточно прочной, позволяя ему выглядывать наружу. Посмотрев вниз, он увидел двух ворон. Они сидели на ржавой, горизонтально торчащей пике, на которую нанизали его труп.
«Ах!»
— пролепетал Некротус.
«Теперь я понял».
Одна из ворон склонила на бок голову.
«Поняли? Как мило!»
«Да, вы явились спорить со мной о моей жизни, моей судьбе, оставшимся в земной жизни любимым. Но чем я заслужил такую ироническую милость?»
«Собственно, — сказала первая ворона, — обсуждать мы будем не вас, а вашего брата.
Макротуса, этого скользкого червя. Зачем?
Во-первых, ныне он король».
«Ах, конечно. Нужно было подумать. Наследников нет. Впрочем, полно бастардов, однако законы тут строги. Я планировал официально усыновить одного, но он умер. И прежде чем выбрать другого, я умер сам».
«Неужели? Кажется, вы были беспечны. Кстати, мой компаньон произвел некие предварительные действия с вашим трупом и выявил остатки яда».
Некротус обдумал сказанное.
«Недоносок разделался со мной. Боги подлые. Не думал, что он такой».
«Точнее говоря, он испортил поддерживавшую вашу жизнь алхимию, Некротус. Нам это кажется странным, учитывая его любовь к здоровью».
«Но я ведь жульничал, не правда ли? Такого он не терпел. Макротус, знаете ли, изобрел механизм, величиной в целую комнату. Влезал в упряжь и разрабатывал все мышцы, все суставы. Машина тренировала его, крутила, проводил в этой штуке целые дни. Я решил, что он сошел с ума».
«Расскажите нам, — продолжала ворона, — о вашей госпоже благодеяний».
«Богиня из мелких. Мрачная, гадкая, нос как у свиньи. Вздернутый, понимаете? Ну, так ее изображают идолы и статуи».
«Богиня?»
«Полагаю, да. Верили, что она обитает в яме под великим храмом. А что?»
«Ныне она официальная покровительница города».
«Это кровожадная сука. Боги подлые. Не засохни я здесь. Все было бы... было бы... да совсем иначе было бы».
«Кстати, должен сказать, вы на стене не одиноки».
«Не одинок».
«Теперь я должен спросить, не пожелаете ли вы принять участие в свержении брата, короля Макротуса?»
«Хватит ходить вокруг да около. Послушаем ваш план, Каркуши».
Эмансипор встал у кустика, слушая птичьи приветствия зари и облегчая мочевой пузырь. «Внимательно смотрите на этот желтый мутный поток, мастер Риз!» Слуга вздрогнул от голоса за спиной.
«Хозяин, вы
удивили меня».
И поток стал струйкой. «Если вам интересно, я полагаю, что несколько малых заклинаний способны превратить токсины вашей струи в пламя, и весь куст вспыхнет. Но я сказал, смотрите внимательно. Через несколько дней вы изумитесь, узрев поток столь чистый, что он мало чем будет отличаться от воды». Эмансипор закончил несколькими спазматическими струйками, отряхнул, оправился и начал возиться с завязками штанов.
«Боюсь, хозяин, я вас не понимаю».
«Чтобы свободно жить в городе, мастер Риз, вам придется отвлечься от всех нездоровых привычек. Похоже, вы вернетесь с задания новым человеком». Лакей уставился на Бушелена.
«Отречься? Полностью? Но нельзя ли пронести?»
«Ни в коем случае, мастер Риз. Ну же, избавляйтесь от всего ценного. Толпа торговцев на нижней дороге обрела идеальную густоту».
«Не уверен, что мне хочется».
«А, ну вы ведь мой наймит. Контракт предусматривает...»
«Ладно, разумеется, хозяин», — вскрикнул он и добавил тоном более сдержанным. «Нельзя ли позавтракать, пока не сошел туда?»
«О, давайте. Пусть никто не скажет, что я жестокий хозяин». Они вернулись в лагерь, где Риз торопливо набил трубку ржавым листом и дурхангом, вытащил пробку из винной бутыли. «Когда закончите», — сказал стоявший рядом и следивший Бошелен. «Возьмите дикий анис, что растет вдоль дороги. Пожуйте перистые листья, что должно помочь в сокрытии разнообразных запахов, исходящих от вашей персоны. Жаль, что мы не нашли дикий лук и чеснок, а также скунсов корень. Не налегайте на вино, мастер Риз. Я не желаю видеть вас шатающимся и падающим у ворот чудно. Вы так дымите, что городская пожарная команда может подняться по тревоге». «Да-да, достаточно, мастер Риз. Анис».
«Это фенхель, хозяин».
«Неужели?» «Да, именно». Голова кружилась. Слуга подошел к сорнякам и начал рвать тонкие, как паутина, листья со стеблей.
«Чувствую себя чертовой гусеницей».
«Той с черно-белыми полосками?» — спросил Бошелен. «Рад сообщить, что они преображаются в самых прекрасных бабочек». Эмансипор поглядел на хозяина. Тот поглядел в ответ. Момент тишины. Бошелен откашлялся. «Да, вам пора». Эмит Фактало бродил по улице Гонца, а лицо его странно дергалось. Эти спазмы начались несколько дней назад, последствия ранения головы. А он-то считал себя полностью исцеленным. Но сейчас, в дополнение к спазмам, у него появились странные мысли, желания, незаконные желания. Он сомневался, правильно ли поступили они с Элас. Но теперь поздно. Тот заклинатель, Бошелен, был страшным, необычно, зловеще пугающим. В его смертную душу словно никогда не забредали простые человеческие помыслы. Все, что в ней таится — холод и тьма. Истории, которые слышал Эмит насчет города дальше по побережью. Говорят, есть и второй колдун, привычный скрываться, наделенный самыми гнусными аппетитами. Итак, зло. Понятие, о коем Эмит думал редко, хотя сейчас оно его преследовало. В старине Некротусе было мало приятного. Типичный набор мерзких привычек, свойственных всем наделенным абсолютной властью. Он готовил десятки репрессивных законов, объясняла Элас Силь, желая обогащаться и роскошествовать за счет простого народа. Но плати подати, не убивай, не грабь известных особ, и за всю жизнь не столкнешься с трудностями. Разумеется, систематическая коррупция с легкостью спускается вниз. Яд цинизма заражает не только короля, но и самого низкого стражника. Взятки решают почти все проблемы, а если не помогают они, помогает прямое и грубое насилие. Иначе говоря, жизнь была простой, текла прямо и не заставляла морщить лоб. Возможно, была и полная зла. Зла, апатии, равнодушия, смиренного принятия подлости. Злой король делает злой знать. Та обращает козлу купцов и так далее, вплоть до злобных уличных псов. И все же Эмит Фактало жаждал возвращения тех времен. ибо, как оказалось, король, рьяно одержимый добром, наделяет всех нижестоящих каким-то неистовством, а из него проистекают все виды жестокости. Рожденная сурово осужденчеством, Элас сильно настаивала, что такое слово существует, по крайней мере теперь, грубая сила благих идей воплощается в жизнь без гибкости и снисхождения. Результат так же разрушителен для людского духа, как и любые гнусные замыслы ни Кротуса, ни Гиле.